Я всех приветствую, братья и сестры. Вы знаете, сегодняшняя тема, она, ну, с одной стороны, кажется, вот, ну, она не такая, знаете, какая-то богословская такая, вот, очень сложная, там, как, может быть, тема Троицы или еще, там, усыновление в Иисусе Христе, там, искупление. Но я думаю, что она сложная в том плане, что... Как ее исполнить практически? Как ее исполнить практически? Как жить в соответствии вот с тем, к чему призывает нас или о чем напоминает нам сегодня Господь? Я хочу прочитать второе послание Тимофея, вторая глава, первые два стиха. Второе послание Тимофея, вторая глава, первые два стиха. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Я назвал свою проповедь так: «Укрепляйся в вере сам и помогай в этом другим». Укрепляйся в этом в вере сам и помогай в этом другим. Не секрет, что мы живем в такое время, когда между людьми разрушаются, вот, знаете, такие добрые, сердечные отношения. Иногда даже между довольно близкими людьми. Бывает так, что люди годами, десятками лет живут в одном доме, в одном подъезде, на одной лестничной площадке и не знают, как друг друга зовут. Сегодня очень редко мы слышим и видим примеры дружбы. Ну, обычной мужской дружбы или женской дружбы. Когда два мужчины, две женщины, подруги, которые... помогают друг другу, ободряют, поддерживают, какие-то бремена друг друга несут, да, посещают друг друга, не знаю, как-то еще проводят время вместе. Может быть, вместе кому-то третьему служат, да, или где-то еще участвуют. Нередко даже между родителями и детьми, знаете, не складываются такие близкие доверительные отношения, когда детям хочется общаться с родителями, когда... между ними действительно такие дружеские отношения. И немногие родители задумываются о том, что они вкладывают в своих детей, что в будущем они хотят на выходе получить, что может случиться, может быть, через 10-20 лет. И вы знаете, на этом фоне многие библейские примеры, в частности, пример дружбы между Павлом и Тимофеем, он очень такой яркий, очень привлекательный пример. Анатолий говорил о других примерах апостола, мы чуть-чуть коснемся этого, но сегодня перед нами Павел и Тимофей. В нашем тексте апостол Павел называет Тимофея своим сыном, хотя, как известно, Павел не был физическим или, как сейчас говорят, биологическим отцом Тимофея. Более того, в мирской жизни, вот если бы не Христос, я так сразу скажу, Павел, или как его звали раньше Савл, скорее всего, не хотел бы ничего общего иметь с Тимофеем. Почему? Потому что Павел был чистокровным иудеем, с прекрасной родословной, получивший лучшее воспитание, лучшее образование религиозное того времени. И общаться с Тимофеем, которого он, можно было назвать полукровкой, мама еврейка, отец язычник, грек, это ниже достоинства, это все равно, что иудеи с самарянами, как вот в Библии было, да? Но Господь Иисус Христос сделал великое. Он спас одного и другого. Он простил грехи одному и другому. Он омыл своей кровью одного и другого. И вот нередко в церкви, друзья, соединяются люди, которые в мирской жизни, скорее бы, скорее всего, никогда бы не встретились. Или просто прошли бы мимо. Человек, может быть, не имеющий образования, человек высокообразованный. Человек, как мы говорим, от станка, от сохи. И человек, может быть, там, не знаю, преподаватель, ученый, там, не знаю, музыкант. Люди разных национальностей. Я благодарю Бога, что у нас в церкви есть люди очень много разных национальностей. И славянских, и азиатских, и евреи. Да разные самые. Это благословение, когда мы все, соединяясь через кровь Иисуса Христа, становимся братьями и сестрами по вере. И первое, на чем мне хочется сегодня сделать акцент, это то, что братские отношения нужно углублять, выстраивать и развивать. Вы знаете, как только мы принимаем Христа в свое сердце, как только мы рождаемся от Духа Святого, да, становимся новым творением во Христе Иисусе, мы все становимся братья и сестры во Христе, мы становимся детьми Божьими. И через Господа, через Христа мы становимся братьями и сестрами. Это библейская истина, это не баптисты придумали, так Слово Божие учит. И мы нередко называем себя брат Михаил, брат Анатолий, брат Сергей, сестра Ирина, Катерина, Галина и так далее, и так далее. И это правильно. Это по-библейски, это по-евангельски. Но с другой стороны, иногда мы это делаем немножко механически. Вот так называют друг друга. Формально. Как, знаете, раньше называли там господин, товарищ, там, не знаю, как-то еще, пан, гражданин. И мы не всегда вкладываем должное значение вот в это слово, да? Брата, сестра. В церкви мы нередко напоминаем, что нам нужно быть внимательными друг к другу. Нам нужно как-то общаться друг с другом, не игнорировать, да, не пренебрегать. Если есть нужда понимать, но вот то, о чем мы говорим сегодня, тема сегодняшнего служения, я бы так сказал, что это вообще высший пилотаж. Высший пилотаж христианской жизни. Почему, может быть, и трудно немножко об этом говорить, что это действительно высший пилотаж христианской жизни, когда мы не просто братья, мы не просто друзья, мы не просто не забываем друг друга в беде, но мы готовы опекать друг друга, наставлять друг друга, заботиться друг о друге, помогать духовно расти. И вот как те, может быть, альпинисты, помогать вот в этом восхождении на гору, восхождении к небесной славе. В первом и втором послании апостол Павел несколько раз называет Тимофея своим сыном. И надо сказать, что это не только Павлу свойственно такое обращение к Тимофею. Уже Анатолий говорил, что есть другие примеры. В том же первом послании Иоанна нередко Иоанн называет верующих детьми. Например, 2 глава 1 стих 1 послания Иоанна. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». Интересно, что даже Иисус, будучи, скорее всего, по возрасту более-менее, наверное, одинаковый со своими учениками, есть такой текст, когда он называет детьми своими. Это уже после воскресения Христа, Евангелие от Иоанна, 21 глава, 4 стиха. «Когда настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: дети, есть ли у вас какая пища?» В другой раз, помните, Христос говорит: «Кто братья мои, матерь моя, да? Кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь». То есть, вот это вот обращение, оно вроде бы не новое, оно библейское. Но, чтобы оно реально осуществилось на практике, к этому нужно стремиться, к этому нужно прилагать свое сердце, в этом нужно возрастать, чтобы мы просто, вот знаете, из членов церкви, людей, которые по воскресеньям собираются вместе, реально становились братьями и сестрами, становились вот этими отцами, сыновьями, матерями, дочерями, о которых мы сегодня говорим. Апостол Павел имел полное право назвать Тимофея своим сыном, потому что Тимофей уверовал через Павла, услышал о Христе через Павла, узнал Евангелие через Павла. Есть такой текст, 1 послание к Коринфянам, 4 глава, 14 стиха. Павел пишет: «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». То есть, когда мы кому-то благовествуем, когда мы кому-то рассказываем о Христе, помогаем прийти к вере, человек раскаивается, принимает Иисуса Спасителем, то в каком-то смысле мы становимся отцами, матерями, потому что мы в этих родах участвовали, да? рождается от Духа Святого, рождается от Слова Божьего. Христос эту работу производит. Но мы, как вот, знаете, там, может быть, повивальная бабка или акушерка, участвовали в этом, соучаствовали. И Павел говорит, что я родил вас во Христе благовествованием через слово Евангелие, которое вы услышали от меня о Христе и родились свыше. Слава Богу, что в нашей церкви есть таковые, кто способен оказываться вот таким вот человеком, кто помогает другому прийти к Иисусу и родиться свыше. С другой стороны, даже в земной жизни порой говорят, что не тот отец, кто родил, а кто воспитал, кто вырастил. И в церкви нужны не только евангелисты, не только благовестники, которые просто идут на улицу, раздают Евангелие, говорят, покайся, веруйте в Евангелие, но нужны и те, которые дальше будут помогать этим людям возрастать в вере, познавать Господа, духовно расти, кто станет вот этими наставниками и духовными отцами. Конечно, апостол Павел – это удивительный пример того универсального служителя Божия, который сочетал в себе и прекрасный дар евангелиста, благовестника, и сочетал в себе дар вот этого душепопечителя, отца, наставника. Мне очень нравится текст, который записан в первом послании Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стиха. Здесь апостол Павел о самом себе говорит, о себе, о своих сотрудниках. Мы могли явиться с важностью в Фессалонику, да, как апостолы Христовы, как начальники такие, да, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. И дальше он пишет чуть ниже. «Свидетели вы и Бог, как святые, праведные, безукоризненно поступали мы перед вами верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Друзья мои, сегодня Господь для каждого из нас, наверное, такой определенный вызов предлагает. Готовы ли мы, понимаем ли мы, что мы должны выстраивать отношения в церкви между братьями и сестрами, дружеские отношения, братские отношения, что мы должны выстраивать отношения не только, знаете, молодежь с молодежью, там, братья с братьями, сестры с сестрами, может быть, старички со старичками, музыканты с музыкантами, там, певцы с певцами, там, индуктивщики с индуктивщиками и так далее. К сожалению, иногда в церкви по такому принципу церковь делится, и бывает, знаете, как такой многослойный пирог такой, да, диакона с диаконами, особенно если церковь большая, и вот эти слои иногда не перемешиваются между собой. Я видел такие общины. Важно, чтобы мы все имели общение друг с другом, выстраивали эти братские отношения. И к этому нужно прилагать сердце. Это само собой, как правило, не получается. К этому нужно прилагать свое сердце и усердие. Вторая мысль, которую в этом отрывке мы читаем из слов апостола Павла, вот призыв: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Знаете, это слово, которое мы знаем, но которое мы почему-то нередко забываем. Мы забываем, что христианин не имеет права успокоиться и расслабиться. Мы забываем о том, что мы не можем достичь некой такой зрелости в кавычках, когда мы скажем: «Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды». Ну, о чем мне могут братья сказать на проповеди? Я всю Библию перечитал. Ну, что я в этой книге найду, или в этом толковании, или в этом библейском курсе? Ну, я сам все уже знаю. Я уже уперся в потолок духовности, мне уже не к чему стремиться. Я могу теперь только быть экспертом и всем все объяснять. Друзья, это серьезное обольщение, в которое иногда попадают верующие со стажем. Иногда служители попадают в это обольщение. И даже в мире говорят, что если учитель перестает сам учиться, то он уже не может быть хорошим учителем для других. Есть один текст из послания к филиппийцам апостола Павла, который очень сильно смиряет мое сердце. Послание к филиппийцам, 3 глава. И там он, Павел пишет о себе, как он стремится познавать Христа. И вот 13-14 стихи 3 главы. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. И я вот думаю, друзья, если Павел при всей его, величине, богопознании Ветхого Завета, Нового, откровениях, которые у него были, лучший богослов, лучший теолог, лучший проповедник, лучший благовестник, наставник, отец, и он так скромно пишет о себе: «Братья, я не почитаю себя достигшим», то я думаю, друзья, какое право имеем мы с вами порой расслабляться, где-то, может быть, в глубине души думать, что что мне может тут нового услышать там от Сергея Васильевича, или Анатолия Антоновича, или Александра Ивановича, что я могу нового в Библии прочитать, я уже 2, 3, 4 раза ее перечитал, я уже все знаю, я уже всему научен. И это слово, друзья мои, оно обращено и к отцам, и к детям. Потому что если Павел, как отец, вот этот учитель благословенный, и он понимал, что он нуждается, если хотите дальше повышать свою квалификацию, больше познавать Бога, и в одном послании он восклицает: «О, бездна богатства, премудрости, ведения Божия, кто мог постичь?» И такое впечатление, как будто Павел всегда понимал себя вот этим маленьким мальчиком, который еще в первом классе, которому еще так много есть чего познавать, чему учиться. И это замечательно, если мы на самом деле зрелые, при этом у нас не иссякла эта жажда к познанию, к Богу, Его законов, Его воли, Его путей. Но, друзья мои, если мы реально делаем только первые шаги в вере, то тем более печально и опасно, если мы впадаем в такое самообольщение, гордыню, и перестаем учиться, перестаем духовно развиваться. Я поделюсь одной печалью своего сердца. Наверное, вы знаете многие, что в этом году мы начали такой в нашей церкви новый курс библейского изучения «Основа веры 2». И мы давно об этом молились и понимали, что нужно нам иметь курс как бы следующий после курса подготовки к крещению. Вот с подготовкой к крещению у нас уже многие годы отлаженный механизм. Когда-то я вел, теперь Юрий Васильевич Пахомов ведет этот курс, есть занятия. И когда человек попадает в нашу церковь, кается, или, может быть, из другой церкви, он понимает, что для того, чтобы принять крещение, ему нужно пройти вот этот курс «Основы веры», да, или подготовки к крещению. И многие люди соглашаются, проходят, хотя, к сожалению, тоже не все очень прилежны, но проходят. И вот цель достигнута, крещение принято. Человек, так сказать, его поздравили цветами, подарили открытку, вписали в церковный компьютер, он теперь член церкви. А что дальше? И многие просто понимают, теперь дальше, по воскресеньям ходить в церковь, слушать проповеди и все. И вот мы думали, как-то дальше людей мотивировать, познавать Бога, возрастать в своей вере, в познании Господа. И вот благодаря труду Анатолия Анатольевича, да, Игоря Пупышева, других братьев, вот сейчас есть, мы начали этот пробный курс «Основа веры 2», и мы надеялись, что на этот курс придут прежде всего те, кто недавно принял крещение. Может быть, прошлым летом, или сейчас вот весной, зимой, то есть, или как-то еще. Но вдруг обнаружилось, что многие те, кто приняли крещение недавно, они и на этот курс не готовы ходить. Им или некогда, или неинтересно. Слава Богу, что комната заполняется, все-таки у нас церковь большая. Приходят те, кто 20-30 лет в вере, кто бабушки приходят благословенные, которые много чего знают, но у них, они не потеряли этой жажды узнать больше, научиться новому, слава Богу. Но печально порой, что те, вроде бы для кого мы в первую очередь делали, вот эта вот целевая группа, больше для них. Их иногда приходится уговаривать, звонить: а почему ты опять не пришел? А почему ты пропустил занятия? Это тебе нужно, мы это для тебя сделали. А человеку порой кажется, он цель достигнут, я принял крещение, я член церкви. Чего мне еще теперь напрягаться, к чему стремиться? И апостол Павел сегодня пишет эти слова, мотивацию, в повелительном наклонении, в императиве: «Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом». Благослови нас в этом, Господь, друзья мои. Не останавливаться, не расслабляться, не лениться. Но третья важная мысль, друзья, о чем говорил Анатолий, это тема нашего сегодняшнего собрания, что очень важно, когда рядом с молодыми есть более опытные, когда рядом с новообращенными есть более зрелые, когда рядом, может быть, с молодым юношей или юной девицей есть наставник, более зрелый христианин. Не обязательно это пастор или диакон, не обязательно это проповедник, просто человек неравнодушный, человек с широким сердцем, человек, который понимает, что новообращенному нужна помощь. Я, наверное, уже рассказывал, в нашей церкви есть одна сестра, она уже довольно зрелая, но она говорит, когда я пришла в церковь, наверное, это была центральная церковь, одна бабушка, старец, обратила на меня внимание. И мы подружились с ней, и она учила меня, она наставляла меня, как молиться, как читать Писание, помогала мне в преодолении различных искушений, ободряла меня, молилась за меня, поддерживала. Я, говорит, ей так благодарна, что вот на этих первых шагах веры она очень мне помогла стать тем, кем я стала, той, которой я сейчас стала. В Ветхом Завете, в Библии есть много замечательных примеров такого наставничества. Мы можем вспомнить Моисея, Иисуса Навина. Иисуса Навина, который начинал как служитель, который просто помогал Моисею. Вы помните, сколько было лет Моисею, когда Господь призвал его вывести народ свой? 80. Вот 80 лет Бог его призвал. И около него был этот Иисус Навин, который служил ему, помогал, ходил за ним, что-то делал для него. Но пришло время, когда Бог сказал Моисею, все, ты не перейдешь через Иордан, а вот этот служитель твой, который помогал тебе, вот этот Иисус Навин, возложи на него руки, благослови его, он пойдет. Он введет народ в землю обетованную, разделит землю и так далее, и так далее. Мы читаем Библию о пророке Илье, который был один из величайших пророков Ветхого Завета, много чудес Бог через него творил. Бог с царями говорил через него, да? У которого была очень сильная молитва, очень сильная вера. Но рядом с ним был молодой человек Елисей, который помогал ему, служил ему. И вот пришло время, когда Господь совершил такое чудо, живым взял Илью на небо, через огненную колесницу унесла. Но Елисей встал на это место, и через Елисея Бог творил не меньше чудес. Также разговаривал с царями, иудейскими, израильскими и так далее, и так далее. И это было огромным благословением. В Библии есть примеры, когда мудрая женщина, Божий человек, вдова, пережившая много горя, но стала прекрасным наставником для своей снохи, которая даже не из ее народа была. Я думаю, что вы понимаете, речь о Наимине, о Руфе. Да, вот эта женщина, Наимень, и означает это имя сладкое. Она потом сказала, не зовите меня Наименью, зовите меня Марую, горько. Она много горечи в своей жизни пережила, но не ожесточилась, не озлобилась. И вот для этой Руфи, для этой язычницы, она стала тем человеком, который скажет ей, куда ты пойдешь, туда я пойду. Твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. И вы знаете, что благодаря вот этому наставничеству Наимине, вот этой девушке Руфь, она в конце концов вышла замуж и стала бабушкой царя Давида. Это удивительно. Так действует Бог. Такова сила вот этого неравнодушия, вот этого отцовства, материнства, когда более опытные наставляют и помогают менее опытным. Друзья мои, молодым нужна помощь. Молодым нужны советы опытных, зрелых служителей. Но эта помощь, эти советы должны быть с любовью, с нежностью, с уважением. Не так, чтобы от нас просто убегали люди. Не так, чтобы, видев нас, переходили на другую сторону, пересаживались на другую скамеечку, когда мы, может быть, с назойливостью, с каким-то, может быть, превозношением, с позиции сильного, с позиции власти, с позиции «я начальник, а ты кто? Я сейчас тебя научу». Я как-то уже говорил, что вот, может быть, по мере того, как мои дети взрослели, я для себя начал понимать, что любить детей и младенцев – это один вид любви. Любить детей дошкольников – это немножко другой вид любви. Детей школьников – это третий, подростков – четвертое, юношей – третье, а любить детей взрослых – это совсем другое. Любить так, чтобы было общение, были взаимоотношения, чтобы было действительно желание общаться, дружить у родителей с детьми. Друзья мои, молодежь, которая приходит в нашу церковь, новообращенные, которые Господь приводит в нашу церковь, они хотят, чтобы мы, люди более старшие, более зрелые, более опытные, обращали на них внимание, протягивали руку помощи, предлагали: вот мой телефон, будет трудно, звони, я готов за тебя помолиться. Будут вопросы, подходи. Если хочешь, приходи ко мне домой, попьем чаю, почитаем Божие Слово. Если тебе нужно участие, нужен совет, я готов тебе уделить время. Я готов быть с тобою. Друзья, учиться не стыдно. Спрашивать не стыдно. Принимать советы не стыдно. Более стыдно быть всезнайкой, быть, знаете, таким гордым юношей или девушкой, которого вы ничего не понимаете, вы уже там прошлое поколение. Чего меня можете научить? Я сам все знаю. К сожалению, это другая сторона. Это слово к молодым. Не думайте, что вы все знаете. Не думайте, что вы такие прям уже все опытные такие, уже вам ничего не нужно. Друзья дорогие, Господу угодно, чтобы в Его церкви складывались вот эти отношения, как между родителями и детьми, как между матерями и дочерями, отцами и сыновьями. Готовясь к проповеди, я прочитал в одной книге такую цитату, хотел вам зачитать. Новые верующие должны стремиться к тому, чтобы кто-то их обучал. Зрелые христиане должны становиться наставниками. Делать учеников не является вопросом выбора для последователей Иисуса. Наш всевластный царь ясно сказал, что ожидает этого от нас. Цель ученичества, равно как и наставничество, помочь новообращенным или другим незрелым христианам стать настоящими реальными учениками Иисуса Христа – научиться идти путем послушания Христу и уподобления характеру и поведения Христа. Эффективное ученичество берет начало во взаимоотношениях. Точно так же, как Иисус развивал тесные отношения со своими учениками, нам следует строить отношения с нашими наставляемыми. Еще одна очень важная деталь, друзья. Апостол Павел старался помочь Тимофею не только, знаете, обогатиться какими-то знаниями в плане, там, может быть, богословия, чего-то еще. Он хотел, чтобы у его сына росла не только голова, но чтобы у него было широкое доброе сердце. Павел стремился вырастить не только книжника, теолога, богослова, но служителя Божия, который будет служить другим любовью Господа Иисуса Христа. Смотрите, какие отцовские советы он дает Тимофею в первом послании. Ну вот один из них, 6 глава 1 послания Тимофея. «Корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. И дальше, ты же человек Божий, убегай сего, преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». Друзья мои, конечно, прежде всего мы сами ответственны за свое хождение пред Богом, за свое духовное состояние. И когда мы явимся пред Господом, если мы окажемся, ну, такими плотскими, бесплодными, земными людьми, то мы не скажем: я такой, потому что у меня неправильно проповедовали в церкви, потому что у меня плохой духовный наставник был, или его не было совсем. Каждый ответит за себя пред Богом, друзья мои. И вместе с тем, Господу угодно, чтобы мы поддерживали друг друга, наставляли, обучали. И мы ответственны друг за друга, друзья. Мы не только сами за себя. Мы не имеем права быть зацикленными на себе, на своей жизни, на своей семье, на своих интересах, на своей духовности, на своем богопознании. Но, как мы уже слышали сегодня, мы ответственны друг за друга. И вот это вот еще одна очень важная мысль, друзья мои. Смотрите, как пишет апостол Павел. И то, что слышу от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Анатолий очень хорошо об этом говорил, друзья, в том плане, что каждый из нас, даже если мы недавно покаялись, если мы недавно приняли крещение, мы можем найти тех, кому мы можем помочь, кто в чем-то слабее меня, кто, может быть, знает Писание хуже меня, кто, может быть, понимает Божью волю еще хуже, чем я, может быть, менее научен, может быть, менее в чем-то разобрался. Мы думаем, что для кого это проповедь? Для Павлов, для Тимофеев это проповедь, для Сергея Васильевича, Михаила Ивановича, Анатолия, Игоря Попышева, Женю Антипова, кого-то еще, для них это проповедь. А я что, я просто член церкви, вообще, я тут при чем? Друзья, это неправда. Каждый из нас несет ответственность за другого. И мы как-то уже с этой кафедры говорили, что мы влияем друг на друга, но либо влияем со знаком плюс, либо влияем со знаком минус. И дай Господь, друзья мои, дай Господь, чтобы мы действительно учились, стремились быть вот такими наставниками, быть друзьями, быть отцами и матерями для тех, кому мы можем помочь, для тех, кто нуждается в нас, кому мы реально, может быть, как вот сказал Анатолий, да, мы уже в третьем классе, а кто-то еще в первом, да, кто-то начинает учиться, а кто-то уже в старшей школе, друзья мои. И такие отношения должны быть в церкви Господа нашего Иисуса Христа. И последние мысли, которые мне хотелось сказать. Интересный акцент делает апостол Павел. Передай вот это учение, слово верным людям, которые были бы способны других научить. Вы знаете, с одной стороны, мы в церкви призваны заботиться о всех. О всех, кого Господь приводит в нашу церковную семью. Молодежь призвана заботиться обо всех молодых людях, которых Господь присылает. И так далее. Но здесь Павел говорит такую мысль, что заботясь о всех, наблюдай за теми, у кого есть особый потенциал. Молись, чтобы Господь показал тебе тех, в кого ты должен вложить больше времени и сил, потому что завтра эти люди будут человеком номер один в церкви или служителем номер один в том или другом служении. Старайся рассмотреть и увидеть с Божьей помощью людей, наиболее перспективных, одаренных, наиболее богобоязненных, может быть, имеющих чистое сердце, имеющих особый Божий страх, особое благоговение пред Богом, и в них вложи больше, чем в других. И Христос показал такой пример. Было 70 учеников, было 12 учеников, но было 3 ученика. И нередко Христос брал этих троих в одно, другое, третье место, уделял им больше внимания, открывал им больше каких-то тайн Царствия Божия. И это тоже библейский принцип, друзья мои. Поэтому благослови Господь, чтобы в нашей церкви, чтобы в нашей церковной общине были не только просто отношения, как братья и сестры, это здорово, не просто дружеские отношения между мужчинами, между женщинами, это прекрасно. Не просто такие отношения, когда мы знаем нужды друг друга, помогаем, участвуем по мере сил, материально, или посещаем, или кого-то где-то нужно подвести, или еще как-то послужить. Это здорово. Слава Богу, что у нас есть служение милосердия, есть братья на это посвященные, сестры. Но сегодня мы говорим о духовном попечении, о духовном наставлении, когда более опытные, более зрелые, исполненные Духа Святого, возрастающие во Христе помогают тем юным, делающим первые шаги веры. Дай Господь, чтобы мы имели такой внимательный взгляд, открытое сердце, чтобы мы были движимы Духом Святым, чтобы, возрастая в вере сами, мы помогали другим. Я очень благодарен Богу, что в нашей церкви есть такие люди, как Наташа Шинкаренко, еще какие-то, которые замечают этих подросточков, этих девочек, мальчиков, и привлекают их к какому-то служению. Хор детский, какая-то группа, что-то еще, спектакль, еще какое-то служение. И это тоже определенное наставление. Слава Богу, что у нас есть подростковый клуб. Мы много молились и просили: Господи, помоги нам, дай нам мудрости, как работать с подростками. Это огромное благословение, слава Богу, за тех сестер и братьев, которые в этом служении. Я благодарю Бога за Мишу Беляева, который недавно взялся вот с мальчишками какую-то небольшую такую тоже музыкальную команду создавать. Друзья, это очень ценные вложения. Да, это определенная жертва. Это определенное, ну, чем-то, что-то, от чего-то отказаться, во что-то вложиться. Но это огромное благословение, друзья мои, когда мы вот этих молодых, юных обучаем, наставляем служению ли, отношению ли. Слава Богу за Ирину, которая занимается с девочками такой группкой прославления. Слава Богу, друзья. И пусть таких служителей будет больше в нашей церкви. Пусть мы будем еще более внимательны к этим людям, к молодым, юным, или духовно молодым, или физически, которые Господь приводит в нашу церковь. Чтобы мы всегда думали вперед, на будущее, на перспективу. Чтобы мы смотрели вдаль и понимали, что если сегодня не будет молодежи, если сегодня не будет наставленных проповедников, если сегодня не будет тех, кто, может быть, только начинает проповедовать, то откуда завтра возьмутся Билли Грэймы и другие служители, прекрасные, талантливые проповедники, благовестники, пасторы, миссионеры и так далее, и так далее. Поэтому тема сегодняшнего служения очень важна, друзья мои. Будем молиться, чтобы в нашей церкви взращивались новые служители. Будем молиться о том, чтобы я и ты были этими Павлами, были этими Тимофеями, которые видят этих верных, видят этих новых, видят этих людей, кого Господь присылает в нашу церковь, и не просто не проходят мимо них, но поддерживают, наставляют, вразумляют их и помогают им в духовном следовании за Господом. Аминь.